Сатсанг – это значит поставить в центр своего существа Бога, Абсолют. И давать ему проявляться, выходить на поверхность. Тогда ум, эго, чувства перестают быть важными. Брахма-хам-бхава, брахма-бхава становятся важными, главенствующими. И вот, вот этот момент тонкого перехода, когда внезапно вы были в обыденном уме, в обыденных чувствах, обыденном мироощущении, внезапно раз, что-то изменилось, и перешли к другому, более высокому видению. Изменилось кармическое видение. Это называется момент встречи ситха и йогини. Ситха – это Шива. Наше внутреннее пустотное осознавание, недвойственность Абсолюта. Йогини – это объекты и органы чувств, зрительное восприятие, умственное колебание, любое восприятие. То есть шакти, энергия, все, что связано с материальным – это йогини, принцип энергии, женский принцип. А ситха – это мужской принцип осознавания. И вот в обычном состоянии, в профанной реальности, у обычного человека, они разделены. Почему разделены? Есть прослойка ум, чит-джеда-грандхи, эго и тело сочлененное. То есть, и вот мы, тело, ум, это как раз и есть такая прослойка, стенка, которая разделяет ситха и йогини, Шиву и Шакти. Двойственность есть. Шакти ушла играть далеко от Шивы. Шива очень трансцендентен, ни во что не вмешивается. Шакти заблудилась. Насоздавала тело, насоздавала ум. И сама себя забыла. Шива сам себя забыл в Шакти. Абсолют себя забыл в манифестации. Стал бездеятельным, не может войти в эту Шакти. Соединиться. Лила забыта, есть карма. Механический закон, карма. И вот в момент сатсанга должно происходить втягивание органов чувств и объединение ситха и йогини. Когда все ваши восприятия, ваш ум притягиваются к единому центру. Этот центр становится все более важным, все более главным. И вот признание, верховенство этого центра. Это начало самоотдачи. Забвение этого центра – это сансара. Его поиск – это вичара. Его обнаружение отдельным от пяти кош – это панчакоша вивека. А подчинение всего и вся этому центру – это вайрагья. Вайрагья – это не столько акт отрицания, отрешения, сколько акт подчинения. Важно это понять. Вайрагья – это не значит «я отрицаю это». Вайраги – это значит, это на меня не влияет. Мне безразлично твое влияние. Ум – мне безразлично твое влияние. Мир – мне безразлично твое влияние. Мысли – мне безразлично ваше влияние. Эго – мне безразлично ваше влияние. И подчинение вслед за этим. Вот это вайраги. И когда Божественный Свет выходит на первый план, мы получаем ответы на наши вопросы. Нет смысла задавать вопросы, ответы уже есть. Вы входите просто в измерение ответов. Можно бесконечно задавать вопросы, получать ответы. А можно войти в измерение ответа, где, в общем, все есть уже. Можно искать пути выхода из проблем, и так выйти из проблемы, или так. Можно войти в измерение, где проблем нет. Значит, и пути выхода не надо искать. Вот это и есть прямой путь. Вхождение в божественный свет. Сахаджи — это божественный свет. Кто-то может сказать: я пока не ощущаю божественного света никакого. Все, что ощущаю, свое тело и себя. Возможно, так. Но это не значит, что этот божественный свет отсутствует. Он всегда присутствует в вас. Ощущаете вы его или нет, он все равно есть. И для начала вы должны принять его просто на веру, как гипотезу. Это в науке есть такое. Мысленный эксперимент. Допустим, если что. Гипотезу. И от этой гипотезы научная теория идет. Потом идут эксперименты, набор статистики, проверки, достоверность данных. Анализ на релевантность и репрезентативность. Много чего. Таким же образом, если вы этот свет не ощущаете, вы должны сказать: ну, допустим, что. И развивать веру в него. Вот вера, она не требует логики, не требует переживания, опыта. Она требует только открытости. Если вы сумеете получить опыт веры просто за счет открытости, это будет вашим откровением, что для веры не нужно ничего, кроме самой веры. То есть вера – это как бы такой внутренний источник энергии, который вас начинает питать за счет одной самой себя. И вот когда есть вера, дальше идет созерцание, уже осознанное открытие принципа этой веры, принципа этого божественного света. Уже начинаются опыты, когда вы на личном опыте это получаете. И сатсанг — это слушать этот божественный свет в себе. Находиться в состоянии открытости к этому божественному свету. Доверять ему все больше, полагаться на него. И лучше всего его воспринимать, когда наш ум распахнут и ясен, не привзят, и вот когда наше восприятие вне ума. Это и называется созерцательное присутствие, Шамхави мудра, Брахмапада. Стопы Бога. Это значит, никакие ментальные фиксации, никакие омрачения, никакие клеши, никакие назойливые мысли нам не мешают. Все это уже оставлено, и мы настраиваемся на этот божественный свет. Это лучшая позиция. Если мы заняли неверную позицию, мы должны просто сделать проверку, чек-аут. Как вы воспринимаете себя? Есть ли в самовосприятии, в вашей картине самого себя, такая безграничная пустота, распахнутость, чистота и прозрачность, ясность, или в ней что-то есть другое? Что-нибудь такое мрачное, или там гневное, или неясное, запутанное? Ваше мироощущение самого себя. И если оно есть, то надо скорректировать это мироощущение на распахнутость, открытость, любовь, сострадание, прозрачность, ясность. Вот из такого мироощущения возможно воспринимать этот божественный свет, возможно уже двигаться к нему. И вот ваш ум является творцом вашего же мироощущения. То есть, если вы поймете это, что ум может вас привести к восприятию этого божественного света, может увести. смотря как вы его будете направлять. Здесь надо очень тонко учиться воспитывать ум, менять его направление. И вы как капитан, а ум это как руль. Куда вы повернете, туда и корабль повернет. Вот ритуалы, практики, которые мы делаем, они нужны, чтобы создать другое направление ума, другое умонастроение. Вот есть направление ума, где есть дататрия, святые прибежища, брахмананда. Вот все они живут в этом измерении. А есть направление ума нашей кармы, где вот я, у меня есть проблема, я личность, мой ум, моя прошлая личность, моя память, мое будущее карма. И я вот иду в определенной колее. А вот я сажусь на утреннюю сутру и меняю умонастроение, меняю направление. Если я хорошо включен в практику, то и ум чуть-чуть поменяет направление. А если я буду это делать 10 лет подряд, каждый день, он точно поменяет направление. Если я еще буду вечером делать на баджан-мандале, еще по утрам там мантру читать, он точно поменяет направление. Даже если он сильно куда-то направился по карме, все равно, рано или поздно это направление изменится. Вот мы понемногу меняем направление. Мы как бы у нашей кармы вырываем ядовитые зубы, чтобы она не могла нас укусить больше. А вот это уровень крия-чария-тантры. В йога-тантре что? Я поменяю направление, работая с праной, занимаясь концентрацией. Вот мой ум обычно так, а если я прану центральный канал и подниму к сахасраре, он пойдет по-другому. А в анутара-тантре я расслаблюсь. Я не буду ничего особенно делать, но я буду слушать этот божественный свет, доверять ему все больше, открываться ему, отдаваться. И буду стараться быть максимально естественным. Ничего не измышлять, ничего не визуализировать. Не читать ни мантр каких-либо, не строить концепций. Просто расслабляться и открывать пространство, прозрачность и распахнутость. И все больше врастать в нее. Это принцип лай-йоги. Объединяя все эти методы, рано или поздно этот божественный свет открывается. Мы не должны надеяться только на принцип крия-тантры или только принцип анутара-тантры. Мы все их используем, потому что жизнь не состоит из идеальных людей, из идеальных вещей. Есть много разных карм. Каждый требует своего уровня сублимации, растворения. Требуются методы упаи, требуется мудрость джняна, праджня. По мере того, как мы идем по духовному пути дальше, метод и мудрость сливаются. Праджня и упая становятся одним. А когда праджня становится упаей, мудрость становится методом, что это значит? Значит, вы переходите на уровень анупая. Йога вне метода. Йога естественного состояния. Йоги естественного состояния, они всегда очень легкие, гибкие, расслабленные, естественные. Могут объединяться с любой ситуацией. И они никогда не потеряют осознанность, никогда не потеряют созерцание. Они всегда пребывают в поклонении недвойственном. Их жизнь как танец, как игра, полное блаженство, и они не разделяют себя и Бога. Они всегда в божественном даршане, не в уме, не в делании, они в божественном даршане. Ануграха их всегда благословляет. И они, конечно, делают разные методы, как подспорье. Это очень хорошо. И даже если вы домой приедете, и не будет монастыря с распорядком, можете дома делать сутру, практику утреннюю. Призвать Дататрею. Призвать благословение Брахмананды. Прочитать текст йога Васиштхи. После завершения утренней сутры можно сделать какую-либо практику, нужную вам в данный момент. То есть обязательная часть и есть вариативная. Например, практику для укрепления энергии, жизненной силы, садхану дханвантари, или практику лакшми для усиления материального положения, многим актуально. Каждый день ваш ум будет получать подпитку, это как тренировка. Допустим, если культурист ходит в зал тренировать мышцы физического тела, и если он 3 дня не походит в зал, он чувствует уже мышцы не те, что тонус не тот. Так и садху, каждый день он мышцы своего тонкого тела упражняет через ритуальную практику, призывание, тюргии, мантру. Божественность вне всяких ограничений, вне ума, вне правил. Она не нисходит по правилам. Здесь нет такого гарантии. Делай ритуал столько-то дней, и благословение божества не зайдет. Доказано. Сейчас. Нет гарантий таких. Один человек ходил 20 лет в церковь. И он решил, по-моему, на католическую церковь в Америке подать в суд. Он сказал, что он потребитель, заказчик, а церковь – исполнитель заказа. И он делал подношения и молился, а церковь обещала ему спасение, жизнь вечную и благословение Бога. Он все в свою сторону обязательств он выполнял 20 лет по договору, а церковь и Бог не обеспечили нужный результат, не дали. И он взял адвоката и решил подать в суд на Бога. В Америке вообще юристы, адвокаты – одна из привилегированных прослоек, очень богатых. И вся Америка, вот она как бы вот во всех этих разборках юридических. Очень много денег уходит, и очень богатые, состоятельные люди. По каждому поводу они любят разбираться. И один человек подал в суд на Бога. И тогда суд начал рассматривать, и судья посмотрел и отказал. И формулировка была такова. Отказать из-за того, что адрес истца неизвестен. Вернее, не истца, а того, на кого подают. Адрес Бога неизвестен.
Ответчика.
А? Ответчика, да. Человеческие законы в сакральном измерении не имеют никакой силы. Здесь нет причинно-следственных связей. То есть нет причинно-следственной связи такой однозначной. Дело пришло. Оно как бы неоднозначно. Но есть вероятность. Вот. Но есть как бы вероятность. Поэтому мы не создаем причину. И брахман это не есть следствие. Просветление не есть следствие. Практика. Божественная милость... Бог абсолютно не есть следствие ваших усилий. Но это притянутая вероятность. Вот так. Душа, устремленность души действительно притягивает божественную милость. Вот так. Чем более душа устремлена, тем вероятность того, что благословляющая божественная милость назовет. Сама божественная милость беспричинна. То есть она может благословить аскета, который 30 лет выполнял аскезу, и рядом кто-то будет сидеть, который ничего не выполнял, его тоже может благословить. И вы не поймете, в чем здесь разница, в чем здесь. Возможно, этот человек, который не выполнил садхану, он, возможно, божество с небес. Он решил один раз воплотиться ради интереса. У него, может, совсем другие карты. Возможно, он садху был или святым в прошлых жизнях. Возможно, совсем другая карма. Вот, расслабляться, отпускать, входить в измерение вне ума, открываться этому божественному свету через естественное состояние, устанавливать связь, контакт, осознанности и атмана. Это и есть сатсанг. Пребывание рядом с истиной. Тогда йогин становится все более расслабленным, молчаливым, спокойным, легким, пустотным внутри, все более любящим. Как бы он проникает в аспект лилы, аспект игры, все более естественным, гибким и радостным. И вместо плана ума на первый план выходит его неконцептуальная ясность, осознанность, подобное небу, подобное пространству, огромному пространству. Вслед за ней на этот первый план выходит божественная чистота, божественное совершенство. Это сатсанг. Но очень много должно быть оставлено. Поэтому путь к Богу – это не путь приобретения, это путь потери. Это не путь получения, это путь отказа. Очень много должно быть отброшено. Карма, эго, пристрастие, концептуальные иллюзии – все это должно быть оставлено. Но если вы как-то волевым нажимом захотите это оставить, там, отрицанием, отказом – это неправильно. Это вы разделите себя. Какая-то часть ума захочет отрезать другую часть ума. Отказ – это самоотдача. Вот все эти вещи, они должны быть оставлены через позитивное, через самоотдачу. То есть, когда у вас есть, ради чего, когда вы чувствуете это божественное вдохновение, это само должно быть. Через преданность. Другими словами, если ты предан Богу настолько, что ты забываешь о карме, о привязанностях, это уходит само. И вот когда мы расслабляемся в естественном состоянии, нам нужно вектор своего восприятия направить на божественный источник. Вот мы поговорили на уровне ума о каких-то вещах, что-то прояснили, где-то ум понаслаждали, а теперь начинается настоящая работа. То есть, а теперь мы должны подняться выше, выше, направить свой ум на источник. Встретиться с божественным измерением в себе. Это сатсанг. Поприсутствовать, побыть рядом с этим измерением, с истиной. Это не слова. Я не говорю о каких-то теориях, словах. Это энергия. Это живой мир. Это конкретное переживание. Измерение. Никакой философии. И вот что делать, если сатсанг как бы не получается так вот сразу. Ну, не мастер вы естественного состояния. Или естественное созерцание не самый ваш сильный, не самая ваша сильная сторона. Вы должны учиться направлять стрелу своего ума с помощью вичары, исследования. Исследование бывает трех типов. Бахир-вичара – это исследование внешнего мира. Например, мы изучаем Непал. Это бахир-вичара. Атма-вичара – исследование я. И брахма-вичара – исследование Бога, абсолюта. Две последние – это то, чем мы занимаемся. Исследование я, атма-вичара, означает, мы стрелу своего восприятия должны направить на свое высшее божественное я. У нас есть божественное я, есть малое я, но оно не так важно. Это чиджа-де-грандхи его называют еще, ахам-вритти, я-мысль. Мы его можем пройти довольно быстро, сосредоточившись на чувстве я, отделив чувство я от остальных мыслей, пронзив его насквозь и отделив от остальных мыслей, а затем поднявшись и на небо. Божественное я, параматма, то, что называют. Здесь мы должны добраться до самой сердцевины своего я. Брахма-вичара – это исследование Абсолюта. Мы должны забыть о своем «я», это не наш объект исследования в Брахма-вичаре. И мы фокус своего исследования должны направить на Абсолют. Как телескоп на Марс. Хотите исследовать Марс, вы должны в квадранте звездного неба найти Марс, где он в конкретной точке неба находится, и рассматривать там, какие там есть моря, красные пустыни. Также вы должны направить телескоп своего восприятия на Бога, на Абсолют. А как направить? Где его координаты? Координаты есть. Открываете Упанишады, канона Мукхья или канона Муктика, описание Брахмана. Описание Брихадараньяка Упанишада, Иша Упанишад, Йога Татва Упанишад. Карты отличные. Карты звездного неба Вселенной. Где Бог находится, какой он, как выглядит.
Без качества ничего.
Это тоже качество. Для ума пойдет. В соответствии с этими картами вы настраиваете свою брахма-вичару. Если в атма-вичаре вы спрашиваете, кто я, делая опорой ахам-вритти и трансцендируя ахам-вритти, в брахма-вичаре вы спрашиваете, кто есть Бог, что есть Бог. Каковы его качества и где он? Четыре главных вопроса для брахма-вичара. И рядом иметь священное писание для начала. Так, что есть Бог? А, он тот, а тот. Где он? А вот за этим, за этим, за этим. Понятно. Каковы его качества? Ниргуна, татватита, ниракара, нирлиптатва, ниранджана. И вот привычка к вичаре дает постепенно вивеку. И потом, когда хотя бы однажды вы нащупали, когда вы впервые нащупали связь с божественным источником, это называется передача. Вы получили передачу, и она сработала. А когда эта связь довольно сильная, это зачатие. То есть вы не только установили связь, хотя даже впервые, когда вы нащупали, это встреча со светом еще называется. Вот когда вы встретились впервые с гуру, с Иштадеватой, или даже внутри с божественным источником, хоть немного соприкоснулись, это передача. А зачатие – это когда уже эта связь открылась. Вернее, передача, когда связь открылась. А зачатие – это когда уже в вас уже что-то оставлено, божественное семя. Когда оно уже вас изменило немного, уже трансформировало. То есть это семя уже будет расти, оно уже не пропадет. Оно будет давать ростки. И когда это состоялось, то сатсанг не прекращается. Вы раскрываете глаза, начинаете двигаться, общаться, а это семя уже в вас прорастает. Вот этот бессмертный зародыш, он был зачат, он уже у вас растет дальше. Как у беременная женщина, которая вынашивает ребенка. Рано или поздно он родится. Но если она будет аккуратно себя вести. То есть вынашивать его, быть аккуратным, быть внимательным. Не совершать каких-то опрометчивых действий резких. В древние времена было так, что мастер давал передачу, ученики сидели, ничего не говорили. Каждый день приходил, давал передачу, остальное время просто сидели ученики. Так целую неделю, целый день, целую неделю. В конце недели начинают проходить сквозь стену, летать, телепортироваться, с божествами общаться. Это сила сатсанга. Связь с божественным источником открывается. Но это не везде. Это и не во все времена так было. Сейчас вряд ли такое получится. Кали-юга, другие татвы действуют. Но это такое реально было. Нельзя сравнивать себя с прошлыми веками. Совсем другие татвы, другое кармическое видение. У вас открыты одни возможности, которых нет у других. Но у других были другие возможности, у вас их нет. Это другое время. Каждому времени соответствуют свои силы, божества. Вы не можете сравнивать. Брахма-вичара, атма-вичара означает примерно 30-50% вашего восприятия направлено вовнутрь. И не абы куда вовнутрь, а на божественный источник. Потому что просто сказать направлено вовнутрь неправильно. Внутри много чего есть. Низшие уровни тонкого тела – это не то место. Ум, ментальное тело, все это не то. Вовнутрь, за пределами всех тел. Трансцендентное. Поэтому мы должны учиться отличать в себе пять кош, панча коша и вивека, чтобы правильно ум вовнутрь направлять. Не в коши. Если вы направляете коши, то вы потом, направив ум и привязавшись к ним, просто сидите внутри них, внутри пяти оболочек. Брахма-вичара, атма-вичара должна приводить к выходу за эти оболочки, к трансценденции. И тогда это правильная вещь. Иначе будет сидение в оболочках ума, сидение в оболочках тонкого тела. Есть много людей, которые очень любят сидеть в оболочках тонкого тела. И если они глубоко погружаются, они начинают общаться с какими-то существами, рассказывать другим об этом. Но с точки зрения дхармы, это форма иллюзии. Ни в коем случае ни с кем не общаться, не задерживаться. Идти прямо в состояние божественного. В состоянии божественного вы вряд ли будете с кем-то общаться. Духами и прочим. Но вы будете прямо воспринимать божественный свет, божественную мудрость. И это не будет требовать от вас даже и больших усилий. Если кто-то думает, что это такая напряженная тапасия, нет, это неправильно. Напряжение только мешает. Это внутренняя тапасия, да, но она не напряженная, она связана с расслаблением, она естественная. И на каком-то этапе она перестает быть вообще такой тапасией, она становится анандой, самоотдачей. Божественный источник начинает просто естественно вас притягивать. Сам берет как бы вашу садхану в свои руки. И вот тот момент, когда он берет вашу садхану в свои руки, вот это момент ануграхи, беспричинной милости. То есть вы как бы делали сами, а здесь Бог берет вас на руки и начинает нести. Без причины. Если вы за счет преданности подбираетесь достаточно близко к Божественному Источнику, вы обнаружите это обязательно. Потому что Божественный Источник, как магнит, обладает огромной силой притяжения. У него есть своя гравитация. И вы не сможете пролететь мимо него, уже проигнорировав. Душа обязательно очаруется и притянется. Это так же, как если мимо Луны спутник, если близко приблизится, не сможет пролететь. Луна притянет, и спутник упадет на Луну. И усилия спутника развить космическую скорость нужны были, чтобы долететь до Луны. Большие усилия. Но потом, когда он уже войдет в сферу гравитации Луны, от него уже не нужны усилия. Луна сама его притянет. Тоже и с душой. Вот ануграха – это вот это притяжение Божественного Источника. Никакого принципа, признак, что Божественный Источник вас начал притягивать. Ну, вам нравится духовная жизнь, практика. Вы чувствуете радость от этого. У вас есть энтузиазм, вы не испытываете страданий на сатсанге. То есть уже вы притянуты в каком-то смысле, уже он работает. Может быть, вы еще не ощущаете так. Это не происходит в форме самадхи, но уже это работает. Вы здесь, значит, уже это работает. Просто нужно дальше позволять ему. Не мешать ему. Не испортить избыточными усилиями, не испортить умом, концепциями. Позволять глубже, и вот особенно важно преданность развивать. Божественный источник превосходит нашу карму, наши измышления, превосходит все. Если вы попадаете в сферу его влияния, душа чувствует эту власть Божественного Источника, ему надо только сдаваться на милость Божественного. Но поскольку вначале много кармы разных, то надо приучать, воспитывать душу ежедневно, понемногу приучать ее. Потому что душа может не сразу сдаваться, а по частям. Вот сейчас там отпустила клеши, а вчера привязанности отпустила. А вот через год там отпустила ум, концепции. Еще через 3 года волю, эго. По частям душа сдается. И вот когда вы ощутили это притяжение, ничего не делайте. Просто оставайтесь в этом естественном состоянии. Оно очень естественное. Притяжение ума неестественное. В нем есть что-то такое искусственное, раздраженное, напряженное. Притяжение чувств, оно естественное, как шакти, в плане шакти. Да, шакти всегда естественно. Она тянет очень натурально. Но в этом нет радости и счастья, мудрости нет. Она грубая, все это грубое. Вот притяжение Божественного, оно и тонкое, и естественное. И вот ничего не надо делать, просто оставайтесь в расслабленном состоянии. Но будьте бдительны, не засыпайте. Трезвение, то, что и мягко направляйтесь с помощью Брахмавичары. И когда будут выходить разные виды кармы, что надо делать? Кто знает?
Решать фокус сознания.
Если эти виды кармы не очень такие фатальные, ничего не надо делать. Самый лучший способ оставаться. Поэтому говорят, не думай, не рефлексируй, не измышляй, не анализируй. Оставайся в естественном состоянии. То есть не будь глупым. И это все растворится. То есть достаточно пребывать в этом притяжении. Естественное состояние растворит это само. Поэтому говорят, само освободиться. Но если будут обнажаться слои кармы сильнее, чем твое естественное состояние, чем притяжение божественного источника, то не надейся на свою великую реализацию. То есть веру сохраняй и полагайся на веру, но применяй противоядие. Активно применяй противоядие, не спи. Не жди, что вышедшая карма или клеша куда-то тебя уведет в сторону. И здесь уже ты по-другому должен оценить ситуацию. И если в первом случае ошибкой будет применение противоядия, то во втором случае ошибкой будет что? Неприменение.
Ой, надеюсь, я сам не глушаю.
Да. Как говорят, надейся на Бога, но привязывай своего верблюда. Когда один человек верующий пришел к чайхане где-то на востоке, когда на верблюдах еще ездили, и полагаясь на Бога, поставил верблюда у дерева, а когда вышел, верблюда уже не было. Я же надеялся на Бога, что Бог меня защищает, Он позволил увести моего верблюда. Так, во втором случае мы применяем противоядие. И все методы, которые вам известны, это искусные средства, упай, противоядие. А когда противоядие сработало, и карма не властна над умом, над притяжением божественным, мы снова переходим на расслабление, пребывание в естественном состоянии, самоотдачу. Снова делаем главный метод. И когда мы живем так, в измерении сатсанга непрерывно, это нидхьяса, вынашивание. И вот так вынашивать следует несколько лет. Может быть 12. Если вот эта работа не прекращается, ни днем, ни ночью даже в перспективе, вы приходите к рождению. Вот этот бессмертный ребенок, он обязательно родится. Восьмая стадия по 16 кала. Это значит, светоносная ясность уже набрала такую силу, что она растворила все ваши кармы, двойственное состояние, большинство в тонком теле. Растворила вашу будущую судьбу, родиться где-то в тонком теле. Вероятные сценарии жизни прарабдха кармы растворила. Кармы не осталось, кроме плотного тела. Это рождение. Тогда во сне со сновидениями, в малом рождении вы можете переживать осознанность, а в большом рождении можете раскрыть состояние ясного света. Вот такие признаки восьмой ступени.
Можно еще раз пояснить, в чем разница между малым и большим рождением?
Малое рождение, это значит во сне со сновидениями вы можете созерцать. Быть осознанным. Раскрыть присутствие. А великое рождение, это значит во сне без сновидений вы можете раскрыть один из уровней света.
Это все надо стать на восьмой.
Да.
Большая.
Да, великое и малое рождение. Малое рождение, значит, свет не раскрыт, но присутствие, просветляющая пустотность во сне со сновидениями есть. А великое раскрыт один из уровней света.
он же вот в книге нарисованы родовые. Ген Рампучи, он говорит, что вообще там, если ты от засыпания до засыпания удерживаешь созерцание, именно, то не пройдет и 13 лет, или 12, ты достигнешь реализации. А если ты отвлекаешься, то это как бы удлиняется твой процесс. То есть он более радикально подходит. Получается, что нужно быть очень внимательным в практике, то есть от просыпания до засыпания.
Он говорил, от просыпания до засыпания.
Да, от просыпания до засыпания. Не на дневной период, не на ночной период.
Да, я это тоже могу. Если вы отвлекаетесь днем, то ночью вы отвлекаетесь тем более. А значит, не видать вам. Восьмую стадию. Но вопрос, как не отвлекаться? И вот если вы захотите не отвлекаться только силой осознанности, может быть, у вас получится. Если вы обладаете великими способностями джняни, если ваш такой мега-ум способен целую вселенную ясности по поддержанию. Но это очень редко такие люди. Один на миллион уже. Как Шри Рамана. Но как все-таки не отвлекаться? Кроме осознанности, погружайтесь в преданность, в прему, в бхакти, в бхаву. Бхава, она более осязаема, уму легче держаться за бхаву. И вот сочетая бхаву и осознанность, преданность и осознанность, преданность и созерцание, вы действительно будете неотвлекаемы никогда. Осознанность, это вы знаете, я много лекций читал. Бхава – это как волна энергии, которая за счет гуру-йоги, за счет почитания, призывания Иштадеваты, за счет духа сама и чистого видения, за счет преданности линии передачи взращивается. И все это, когда вместе сочетаются, тогда вы не будете отвлекаться.
Тоже насчет веры он говорил уже. Я говорит, не видел ни аду, ни раев, но я настолько верю своему гуру и учителю. И эта вера помогла как бы мне реализоваться. То есть одно дело раскрытие природы ума, другое это вера.
Вера, да. И вот эти две линии самые важные. Здесь у нас совпадение с этой школой. И иногда вы потеряете осознанность в форме ясности, отвлечетесь. Но вера и бхава, ее сопровождающая, не пропадет. Вот так. Значит, вы не покинете тестование, вы не покинете пребывание в божественной природе. А иногда где-то бхава уйдет, вера останется, но бхава, как волна вдохновляющая, уйдет. Но останется осознанность, и она будет поддерживать. Вот таким образом они друг друга поддерживают. Одно другое. Два крыла у птицы. Осознанность не надо пытаться творить, создавать. Вы только устанете и измучите себя, если захотите ее создавать. Она не создается. Она присутствует. Но не создается. Ее ум не может сфабриковать. Она не сфабрикована. И вот внимание к несфабрикованному, внимание к несотворенному, вот что есть осознанность. Но попытка фабриковать, она будет только утомлять. Поэтому не измышляй на пути осознанности. Не фабрикуй, не конструируй.